Обед происходил при гравитации в 1/4. Хрустальный зал находился в нижней части паучьего гнезда. Его венчал купол из прозрачной хрустальной пластика стали. За почти невидимыми сводами их окружала ясная чернота космоса, россыпи холодных сверкающих звезд, сложное сплетение паутины. Внизу видна была каменистая поверхность станции, множество пересекающихся транспортных труб, большие серебряные пузыри лабораторий, крепящиеся в узловых точках, изящные минареты сияющих стрел, башни отелей звездного класса, вздымающиеся в холодный мрак космоса. Прямо над головой висел огромный шар самого Сатлема, бледно-голубой и коричневый, с завихрениями облаков. К нему поднимался орбитальный лифт, все выше и выше, пока огромная шахта не становилась тоненькой ниточкой, а потом и вовсе исчезала. Вид был ошеломляющий. Зал обычно использовался только для важных государственных мероприятий. Последний раз он открывался 3 года назад, когда Джозен Райл приезжал наверх, чтобы встретить 1 заезжую знаменитость. Но Толи Мьюн обошла все запреты. Еду приготовил шеф-повар, которого она одолжила на вечер на одном из лайнеров транскорпорации. Пиво было реквизировано у торговца, сделавшего остановку на пути на мир Генри. Сервиз позаимствован в Музее планетарной истории. За большим столом из ебено-огненного дерева, черного, пронизанного длинными алыми прожилками, хватило бы места для 12 человек. Прислуживали за столом молчаливые скромные официанты в черных с золотом ливреях. Тафф вошел, держа на руках кошку, бросил взгляд на роскошный стол и уставился на звезды и паутину.
«Отсюда видно ковчег», —
сказала ему Толи Мьюн.
«Вон та яркая точка влево и кверху от паутины».
Тафф посмотрел, куда она показывала.
«Это трехмерное изображение?» —
спросил он, поглаживая кошку.
«Нет, черт возьми, это все видно на самом деле, Тафф».
Она усмехнулась.
«Не беспокойтесь, вы в безопасности. Это пластикосталь тройной толщины. Ни планета, ни лифт на вас не упадут, а вероятность попадания в купол метеорита астрономически мала».
«Я полагаю, здесь довольно интенсивное движение», — сказал Хэвен Тафф. «Какова вероятность того, что в купол врежется какой-нибудь турист, взявший на прокат вакуумные сани, потерянный инструмент или прогоревшее импульсное кольцо?»
«Побольше», —
призналась Толи Мьюн.
«Но в тот самый момент, когда это случится, запечатаются тамбуры, заводят сирены и откроется ящик с аварийным комплектом. Это должно быть в любом помещении, граничащем с вакуумом. Портовые правила. Так что если что-то случится, а это маловероятно, у нас будут легкие скафандры, кислородные мешки и даже лазерная горелка на тот случай, если мы захотим сами заделать пробоину, пока сюда не прибудут паучки. Но за все время, что существует порт, такое было всего 2-3, так что можете наслаждаться зрелищем и не беспокоиться».
«Мадам», —
сказал Хэвилан Тафф с достоинством.
«Я не беспокоюсь, я просто проявляю любопытство».
«Хорошо», —
согласилась она. Толи Мьюн пригласила его садиться. Тафф неловко втиснулся в кресло, и пока официант подавал тарелки с закусками и корзинки с горячим грибным хлебом, сидел молча, поглаживая черно-белую шкурку паники. Закуски были 3 видов. Маленькие пирожки с пряным сыром и грибным паштетом, и что-то типа маленьких змеек или, может быть, больших червей, запеченных в ароматном оранжевом соусе. Тафф дал 2 змейки своей кошке, которая жадно их проглотила, потом взял пирожок, понюхал, осторожно откусил, прожевал и кивнул головой.
«Превосходно!»
– объявил он.
«Значит, это кошка», – сказала Толи Мьюн.
«Несомненно так»,
– ответил Тафф, отрезая кусок грибного хлеба. Изнутри батона поднималась струйка пара и аккуратно намазывая его толстым слоем масла. Толи Мьюн потянулась за своим хлебом и обожгла пальцы о горячую корочку. Но она не отступила. Перед Таффом не следовало показывать слабость в чем бы то ни было.
«Вкусно»,
– сказала она, проглотив первый кусок.
«Знаете, Тафф, большинство саотлемцев не едят так хорошо».
«Этот факт не остался мной незамеченным», –
отозвался Тафф, беря 2 пальцами еще 1 змейку для паники, которая забралась за ней ему на руку.
«По правде говоря, калорийность нашего обеда примерно равна тому, что средний житель потребляет за неделю».
«Судя по 1 только закускам и хлебу, я осмелюсь предположить, что мы уже вкусили больше гастрономического удовольствия, чем средний саотлемец получает за всю свою жизнь», –
бесстрастно отозвался Тафф. Подали салат. Тафф попробовал его и одобрил. Толи Мьюн ковыряла в тарелке и ждала, пока официанты не отойдут к стене.
«Тафф», — сказала она, — «кажется, у вас был какой-то вопрос».
Хэвилан Тафф поднял глаза от тарелки и посмотрел на Толи Мьюн. На ее лице ничего не отражалось.
«Вы правы», —
сказал он. Паника тоже смотрела на Толи Мьюн своими узкими глазами, такими же зелеными, как неотрава в салате.
«39 миллиардов»,
— тихо произнесла Толи Мьюн. Тафф моргнул.
«Несомненно так», — сказал он.
Она улыбнулась.
«И это все, что вы хотите сказать?»
Тафф посмотрел на огромный шар сатлема, висевший над их головами.
«Раз уж вы хотите знать мое мнение, начальник порта, то я осмелюсь сказать, что хотя эта планета представляется весьма большой, я не могу не сомневаться, действительно ли она достаточно велика. Нисколько не осуждая ваших обычаев, культуры и цивилизации, я все же думаю, что население из 39 миллиардов человек – можно считать все же несколько избыточным».
Толи Мьюн криво ухмыльнулась.
«Вы так считаете?»
Она откинулась на спинку стула, позвала официанта и велела подавать напитки. Пиво было густым и темным, с толстой шапкой ароматной пены. Его принесли в больших кружках из травленого стекла с двумя ручками. Толи Мьюн подняла свою кружку довольно неуклюже, наблюдая, как в ней плещется напиток.
«Вот почему я никогда не привыкну к гравитации», — сказала она. «Жидкость, черт возьми, должна выжиматься из пластиковых бутылок, а с этими только и жди, что выйдет какая-нибудь неприятность».
Она отпила глоток. И над губой остались усы из пены.
«Однако неплохо», —
сказала она, вытирая рот тыльной стороной ладони.
«Ну ладно, Тафф, я думаю, хватит играть в прятки», —
продолжала она, ставя кружку на стол с чрезмерной осторожностью человека, не привыкшего даже к такой слабой гравитации.
«Вы, конечно же, подозревали о наших проблемах с перенаселением, иначе бы не задали такого вопроса. И к тому же вы поглощаете всякую другую информацию. Для чего?»
«Любопытство – моя слабость, мадам», –
ответил Тафф.
«И я просто хотел решить задачку сатлема, может быть, надеясь, что в процессе решения сумею найти какие-то средства вывести вас из тупика».
«И?»
– произнесла Толи Мьюн.
«Вы подтвердили предположение о перенаселенности, которое я вынужден был сделать. Теперь все становится ясно. Ваши огромные города поднимаются все выше и выше в небо, потому что вам надо где-то размещать свое стремительно растущее население. Вы тщетно пытаетесь бороться за сохранение своих сельскохозяйственных земель. Ваш великолепный порт работает с заметным напряжением. Лифт постоянно движется, потому что вы не можете сами себя прокормить и вынуждены импортировать продовольствие с других планет. Ваши соседи вас боятся и, возможно, даже ненавидят, потому что несколько веков назад вы попытались решить свою проблему перенаселения при помощи иммиграции и захвата новых территорий, но разразилась война. Ваши люди не держат домашних животных, потому что на Саатлеме нет места для тех особей, кроме человека, которые не являются эффективным и неотъемлемым звеном продовольственной цепочки. Средний саатлемец гораздо ниже, чем положено быть человеку из-за многовекового недоедания и нормирования буквально всего, вызванного экономической необходимостью. Поэтому каждое ваше поколение становится ниже ростом и слабее предыдущего, приспосабливаясь ко все более скудному рациону. Все эти беды – прямое следствие перенаселения».
«Похоже, вы не очень-то это одобряете», –
заметила Толи Мьюн.
«Я не собираюсь вас критиковать. У вас есть и свои достоинства. В целом вы трудолюбивы, общительны, нравственны, цивилизованы и изобретательны, а ваше общество, ваша техника и особенно темпы интеллектуального развития просто достойны восхищения».
«Наша техника», –
сухо сказала Толи Мьюн,
– «это единственное, что спасает наши паршивые задницы. Мы импортируем 34% калорий. Еще около 20% мы выращиваем на тех сельскохозяйственных землях, что у нас еще остались. Остальное продовольствие производится на фабриках из нефтехимических продуктов. И этот процент с каждым годом растет, должен расти. Только пищевые фабрики могут достаточно быстро приспосабливаться к росту населения. Но с ними тоже проблема».
«У вас заканчиваются запасы нефти», – ставил Тафф.
«Да, черт возьми», –
сказала Толи Мьюн.
«Невозобновляемые ресурсы и все такое».
«Разумеется, вашим правящим органам примерно известно, когда начнется голод».
«Через 27 стандарт лет», –
сказала Толи Мьюн.
«Примерно. Срок постоянно меняется, потому что возникают разные факторы. До того, как наступит голод, может начаться война. Так считают некоторые эксперты. А может быть, будут и война, и голод. В любом случае, погибнет много людей. Мы цивилизованные люди, Тафф. Вы сами это сказали. Настолько цивилизованные, черт возьми, что просто невероятно. Общительные, нравственные, жизнеутверждающие и так далее. Но даже и это сейчас рушится. Условия жизни в подземных городах становятся все хуже и хуже с каждым поколением. И некоторые наши лидеры даже говорят, что там идет обратная эволюция. Люди превращаются в каких-то вредителей. Убийства, изнасилования, тяжкие преступления. С каждым днем их все больше и больше. Два случая каннибализма за последние 1.5 года, и в ближайшие годы будет еще хуже. Все это растет вместе с ростом населения. Вы меня понимаете так?
Несомненно так,
бесстрастно отозвался он. Официанты внесли горячее. На блюде горкой высились дымящиеся кусочки мяса только что из духовки. К нему подали 4 вида овощей. Хевиланд Тафф позволил до краев наполнить свою тарелку пряными стручками, пюре из смаклей, сладким корнем, масляными узелками и попросил официанта отрезать для паники несколько тоненьких кусочков ветчины. Толи Мьюн взяла толстый кусок мяса, полила его коричневым соусом, но, попробовав, обнаружила, что больше не хочет. Она наблюдала, как ест Тафф.
«Ну, так что же?»
– напомнила она ему.
«Может быть, я сумею оказать вам небольшую услугу в вашем затруднительном положении», – сказал Тафф, ловко подцепляя вилкой пряные стручки.
«Вы можете оказать нам большую услугу», – сказала Толи Мьюн. «Продайте нам ковчег. Это единственный выход. Вы это знаете, и это знаю я. Назовите цену. Я взываю к вашей нравственности, черт возьми. Продайте, и вы спасете миллионы жизней, может быть, миллиарды. Вы станете не только богачом, но и героем. Если вы хотите, мы даже назовем вашим именем свою паршивую планету».
«Мысль интересная», — заметил Тафф. «И все же, каким бы ни было мое тщеславие, боюсь, что вы переоцениваете возможности бывшего инженерно-экологического корпуса. В любом случае, ковчег не продается, как я уже сообщал вам. Может быть, я осмелюсь предложить вам простое решение ваших трудностей? Если оно окажется действенным, я был бы рад позволить вам назвать моим именем город или малый астероид».
Толи Мьюн рассмеялась и отпила приличный глоток пива.
«Продолжайте, Тафф, говорите. Расскажите мне об этом простом банальном решении».
«Нужно провести целый ряд мероприятий. Ядром этой концепции является контроль за численностью населения, осуществляемый при помощи биохимических или механических противозачаточных средств, полового воздержания и юридических ограничений. Механизмы могут быть разными, но конечный результат должен быть один. Саатлемцы должны размножаться несколько медленнее».
«Это невозможно», —
сказала Толи Мьюн.
«Едва ли», —
возразил Тафф.
«Другие миры, гораздо старше Саатлема, этого добились».
«Это ничего не значит», —
сказала Толи Мьюн. Она сделала резкое движение своей кружкой, и пиво пролилось на стол. Она не обратила на это внимания.
«Вы не оригинальный, Тафф. Эта идея отнюдь не нова. У нас даже есть политическая фракция, которая отстаивает ее уже 100 лет. Нулевики. Так мы их называем. Они хотят свести рост населения к 0. Кажется, их поддерживает 7 или 8% саатлемцев».
«Массовый голод, несомненно, увеличит число приверженцев этой идеи», –
заметил Тафф, поднося ко рту вилку с пюре. Паника одобрительно мяукнула.
«Тогда будет уже поздно, и вы, черт возьми, это прекрасно знаете. Проблема в том, что там внизу масса людей не верит, что им грозит голод, сколько бы они ни слышали зловещих прогнозов. Это мы и раньше слыхивали, говорят они. И черт меня подери, если они не правы. Еще их бабушкам и прадедушкам грозили, что вот-вот наступит голод, но раньше на Сатлеме всегда удавалось отложить катастрофу на следующее поколение. Они всегда находили решение. Большинство горожан уверены, что они и впредь всегда его найдут».
«Такие решения, о которых вы говорите, по своей природе всего лишь временные меры», –
сказал Хевиланд Тафф.
«Это очевидно. Единственно верное решение проблемы – это контроль за численностью населения».
«Вы нас не понимаете, Тафф. Ограничение рождаемости – это просто проклятие для большинства саатлемцев. Его никогда не поддержит такое количество людей, чтобы с ним пришлось считаться. И если они согласятся с этой идеей, то уж не для того, чтобы избежать какой-то идиотской нереальной катастрофы, в которую все равно никто не верит. Несколько особо глупых и особенно наивных политиков пытались это сделать, и их тут же облили грязью, заклеймили как безнравственных сторонников антижизни».
«Понятно», – сказал Хевиланд Тафф. «А вы, начальник Порта Мьюн, тоже человек сильных религиозных убеждений?»
Она нахмурилась и отпила глоток пива.
«Да нет, черт возьми. Кажется, я агностик. Не знаю, я не очень-то об этом задумывалась. Но я тоже за нулевой вариант, хотя внизу я бы никогда в этом не призналась. Многие паучки – нулевики. В маленькой замкнутой системе, такой как наш порт, последствия неограниченного размножения быстро становятся очевидными и неприятными. Внизу это не так заметно. А церковь? Вам известно о церкви эволюционирующей жизни?
«Недавно я получил общее представление о ее заповедях», — ответил Тав.
«Сатлэм колонизировали старейшины церкви эволюционирующей жизни», —
пояснила Толем Юн.
«Они бежали от религиозного преследования на Таре, а преследовали их потому, что они размножались с такой скоростью, что грозили занять всю планету, что не особо нравилось старцам».
«Вполне понятное чувство», —
вставил Тав.
«То же самое погубило и программу колонизации, которую несколько веков назад предприняли экспансионисты. Церковь, ну, она учит, что назначение жизни заполнять Вселенную, что жизнь – абсолютное добро. Антижизнь, энтропия – абсолютное зло. Считается, что между жизнью и антижизнью существует что-то вроде соревнования, борьбы. Мы должны эволюционировать, учит церковь, через все более высокие и высокие ступени чувственности и гениальности стать подобными богам и успеть предотвратить тепловую гибель Вселенной. Поскольку эволюция происходит посредством биологического механизма размножения, мы должны размножаться, должны обогащать свой генофонд, должны сеять наши семена на других звездах. Ограничивать рождаемость – это значит вмешиваться в переход к следующей ступени эволюции человечества, не дать родиться гению, будущему богу, носителю одной мутантной хромосомы, которая могла бы вывести человечество на следующую высшую ступеньку лестницы.
«Кажется, я уловил суть символа веры».
«Мы свободные люди, так», –
продолжала Толем Юн.
«Разные религии, свобода выбора и все такое. У нас есть ириканеры, старохристиане, дети мечтателя, у нас есть бастионы Стального Ангела, общины Мелдора, все, что хотите. Но больше 80% населения все же принадлежат к церкви эволюционирующей жизни, и их вера сейчас сильнее, чем когда бы то ни было раньше. Они смотрят вокруг и видят все плоды учения церкви. Когда у вас миллиарды людей, у вас есть миллионы гениев и есть стимул, который создает яростное плодотворение, жестокая конкуренция, невероятная нужда. Так что неудивительно, черт возьми, что Саатлэм достиг поразительного уровня технического развития. Они видят свои города, свой лифт, видят людей, которые приезжают к нам учиться, сотни планет, видят, как мы затмеваем все соседние миры. Они не видят катастрофы, а лидеры церкви говорят, что все будет хорошо, так какого же черта они должны воздерживаться?»
Она с силой хлопнула ладонью по столу, обернулась к официантам.
«Эй, там!»
– крикнула она.
«Еще пиво! И побыстрей!»
Она снова повернулась к Тафу.
«Так что не нужно мне ваших наивных предложений. В нашей ситуации контроль за рождаемостью совершенно неприемлем. Это невозможно. Вы это понимаете, Тав?»
«В моих интеллектуальных способностях можете не сомневаться», —
сказал Хэвилон Тав. Он гладил панику, которая, наевшись ветчины, устроилась у него на коленях.
«Тяжелое положение саатлэмцев тронуло мое сердце. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы облегчить ваши страдания».
«Значит, вы продадите ковчег?»
– резко спросила она.
«Это необоснованное предположение», – ответил Тав. «И все же, прежде чем улететь на другие планеты, я, конечно же, сделаю все, что смогу, как инженер-эколог».
Официанты внесли десерт – большие сине-зеленые желейные фрукты, плавающие в вазочках с густыми взбитыми сливками. Паника понюхала сливки издалека и вспрыгнула на стол, чтобы изучить их поближе. Толем Юн покачала головой.
«Заберите это», —
сказала она.
«Слишком жирно. Мне просто пиво».
Тав взглянул на нее и поднял палец.
«Минуточку. Не стоит выбрасывать вашу порцию этого восхитительного кушанья. Паника с удовольствием им полакомится».
Начальник порта отпила глоток из новой кружки с темным пивом и нахмурилась.
«Мне больше нечего сказать, Тав. У нас кризис. Мы должны получить этот корабль. Это ваш последний шанс. Продадите?»
Тав посмотрел на нее. Паника быстро поглощала десерт.
«Моя позиция неизменна».
«Ну тогда извините», —
сказала Толем Юн.
«Я этого не хотела».
Она щелкнула пальцами. В возникшей тишине, когда было слышно только, как паника лакает сливки, этот звук прозвучал словно выстрел. Рослые предупредительные официанты, стоявшие у прозрачных хрустальных стен, сунули руки под свои аккуратные черные золотом ливреи и достали нервопистолеты. Тав моргнул, обернулся сначала вправо, потом влево, осмотрев каждого по очереди. Паника в это время добралась до его десерта.
«Предательство!» –
спокойно сказал он.
«Я разочарован. Вы воспользовались моей доверчивостью и добродушием».
«Вы сами меня заставили, Тав! Вы паршивый идиот!
Подобные гнусные оскорбления не оправдывают вашего предательства, а лишь усугубляют его,
заявил Таф, держа в руке ложку.
Полагаю, теперь меня тайно злодейским образом умертвят.
Мы цивилизованные люди!
Гневно воскликнула Толи Мьюн, злая на Тафа, на Джозена Райла, на проклятую церковь эволюционирующей жизни и больше всего на саму себя за то, что довела дело до этого.
Мы даже не украдем у вас этот брошенный корабль, к которому вы так чертовски привязаны. Все по закону, Таф. Вы арестованы.
Несомненно так, сказал Таф. Подчиняюсь. Я всегда стараюсь соблюдать местные законы. По какому обвинению меня будут судить?
Толи Мьюн хмуро улыбнулась, прекрасно понимая, что сегодня в паучьем гнезде ее будут называть «стальной вдовой». Она показала на дальний конец стола, где сидела паника, и улыбнулась.
«Незаконный ввоз вредителей в Саатлемский порт», — сказала она.
Таф аккуратно положил ложку и скрестил руки на животе.
«Насколько я помню, я привез с собой панику по вашему особому приглашению»,
— Толи Мьюн покачала головой.
«Не отпирайтесь, Таф. Наш разговор записан на пленку. Правда, я заметила, что никогда не видела живого животного, но это простая констатация факта, и ни один суд не сможет усмотреть в этом подстрекательство к преступному нарушению наших законов по охране здоровья. По крайней мере, ни один наш суд».
Она жалобно улыбнулась, как будто прося прощения.
«Понятно», – отозвался Тав. «В таком случае давайте не будем терять время на юридические махинации. Я признаю себя виновным и заплачу штраф за это незначительное нарушение закона».
«Хорошо», — сказала Толи Мьюн. «Штраф 50 стандартов».
Она сделала знак рукой. Один из ее людей подошел и взял панику со стола.
«Конечно»,
— закончила она,
— «вредитель должен быть уничтожен».